Программа «Сотрудники». О личном составе радиостанции «Эхо Москвы», обо всех и не спеша. Ведет программу Ксения Ларина.
И у нас сегодня вновь ночной житель. В прошлый раз у нас Владимир Ильинский гостил в это время, в светлое время суток на радиостанции «Эхо Москвы». А сегодня на светлый и жаркий огонек к нам зашел ведущий программы «Бабник» на «Эхо Москвы», ну и, впрочем, многих других программ, которые составляют уже золотой фонд радиостанции «Эхо Москвы», Николай Тамразов.
Ура!
Ура! Привет, Коля, здравствуй. Итак, Николай Тамразов, герой программы «Сотрудники». Я напоминаю, что это прямой эфир, и вы можете в этом убедиться, если включите интернет, зайдете на наш сайт и увидите там глаза, чистый, ясный взгляд красивый нашего глаза, героя, красивый, да, красавца, да. Николая Тамразова. Напомню, средства связи, смс +7 985 970 45 45, номер телефона 363-36-59, если у вас будут вопросы к нашему герою, они будут обязательно, мы их с удовольствием выслушаем. Ну, а пока по традиции мы начинаем с нашей доски почета, на которой сегодня красуется портрет Николая Тамразова.
Тамразов Николай Ишович.
Тамразов Бабник.
Товарищ Тамразов начал свою трудовую деятельность еще в середине прошлого века. Невероятно, но, как говорится, факт, достойный занесения в Книгу рекордов Гиннесса. Товарищ Тамразов ни разу не был в отпуске. Трудоголизм товарища Тамразова крайне заразен. Все, с кем нашему фигуранту приходилось работать, пытались повторить это, но мало у кого получалось. Товарищу Тамразову выпала нелегкая доля изучения, так сказать, изнутри множества стран. Всего наши источники насчитали 30. На нашем предприятии товарищ Тамразов обосновался давно и прочно занял место, извините за незнакомое слово, женофила.
Тамразов Бабник.
Чем неоднократно пользовался как в рабочее время, так и после. В коллективе его называют Бабник. Артист балета, драматический артист, конферансье, режиссер, радиоведущий. Кем бы и где бы ни работал товарищ Тамразов, он никогда не позволял себе, что называется, лишнего во всех смыслах этого слова. И никогда товарищ Тамразов не врал. Просто он не умеет это делать. Хотя вполне мог бы научиться, ну хотя бы когда обучал танцам заключенных в тюрьме или когда обводил вокруг пальца прокурора Москвы. Товарищ Тамразов в 1995 году, пытаясь объять необъятное и наболевшее, написал книгу, которую назвал «Галерея», откуда, собственно, и взяты некоторые факты этой характеристики.
Я бы еще добавила, что страшен Николай Тамразов в гневе. Я пару раз видела этот сюжет. Да. Это, конечно, сильное зрельище. Да, сильное. Умри все живое.
Да, правда. Но это хорошо. Значит, что-то внутри есть то, чего можно и нужно отстоять.
Да, несмотря на такую легкость, не попусти это слово, пархательность.
Ну и прекрасно, замечательно.
Да, все равно внутренний стержень, он все равно присутствует в этом человеке.
Пархательность и легкость – это отдых. Это те промежуточки, когда готовишь себя к прыжку. А вот то, что ты выше заметил, это прыжок. Это прыжок. Это нужно быть собой, нужно показать, что ни одна я в поле кувыркалась.
Ну, ты вообще боец, Коль, по жизни, да?
Ну, как тебе сказать? Боец. Ну, ты понимаешь, годы, в которые я рос, да? Понимаешь, годы, в которые мне пришлось формироваться. За все нужно было драться, за все, за кусок хлеба, за стакан молока, это вообще несбыточная была мечта, даже за стакан воды чистой приходилось драться, потому что, но драться не с точки зрения, там, руки кому-то выламывать, засучивать рукава, а 15 раз сделать то, что в нормальной жизни можно сделать один раз. И вот за это все приучило к тому, что вот это правда, я никогда не был в отпуске. Я не умею, я не знаю, что это такое, вот у меня это не получится. И вот так лежать, один раз мы с сыном полетели в отпуск на Мальдивы, я чуть с ума не сошел через 7 дней. Я смотрел на восторженных...
На женщин.
На женщин. Да, но там не было красивых. Я люблю русских женщин. Там не было красивых. И я смотрел на восторженность и на сумасшествие своего сына. Эти глаза, это все в этом байдарке, шмайдарке, все. Мне это все осточертело. Через 5 дней я не знал, как оттуда сбежать. Я, правда, не умею. Но я и не слишком перерабатываюсь, я просто меняю один образ жизни. Вот я работаю, я профессор Академии искусств, я профессор Университета культуры и искусств. Это одна сторона работы. И вот когда я уже там, меня они уже достают, эти мои студенты все, чтобы я их глаза не видел, я занимаюсь тем, что я работаю на их, я что-то делаю на их. Потом я пишу пьесы, потом я сочиняю музыку.
Скажи,
я
пожалуйста,
наглый, как танк.
А вот по твоему ощущению, сегодня благоприятное время для творчества, для расцвета творческого в нашей стране, я имею в виду.
Понимаешь, Ксенечка, у меня честно, да?
Честно,
будем
конечно,
честно,
да, да, да.
Понимаешь, я не думаю, что ты вот сказала в наше время. Я не думаю, что в наше время есть время. Мы больше находимся в безвремени, чем во времени. Вот у меня есть одна работа, интересная работа, на мой взгляд. Ну, я человек с опытом, потом человек без каких-то болезненных амбиций. Я могу то, что сделать, на то, что сделать, посмотреть со стороны. И уже как профессионал сказать другому там разову, прилично это или неприлично. И вот я, посмотрев со стороны на какие-то вещи, которые там придумываю, пишу, там, не знаю, вижу, что это довольно прилично. Но это никому нельзя предложить, потому что это никому не нужно, потому что не нужно вообще.
Потому что там... публика у нас любит развлечения, активно развлекается, залы полные на всех эстрадных концертах, юмористических особенно.
Ксенечка, у меня ведь совершенно... Спасибо, что ты меня пригласила в гости к себе, потому что я сейчас расскажу одну вещь, которую я никому никогда не рассказываю. Я очень скучный человек.
Да ладно, ты мне рассказываешь.
Поверь,
а то я тебя не знаю.
Это все я играю, чтобы не сдохнуть в этой жизни. Правда, я тебе говорю. Я очень скучный. Я пишу скучно. Я пишу работы. Я играл, когда у меня не соответствие внешности и внутренности.
То есть ты Гамлет по своей сути.
Гамлет. Я когда-то, я первый человек в стране советов, который сыграл Есенина. Не читал, а сыграл. Представляешь, при моей фактуре...
Ну, подожди, ты ушел от моего вопроса.
Я ушел...
Сегодня благоприятное время для творчества.
Нет.
Не для тебя лично, а вообще для творчества, как для предназначения.
Сегодня творчество – это угодничество. Сегодня это угодничество. Нужно кому-то в чем-то угодить. А художник не умеет угождать.
Ну, почему? Очень многие художники с удовольствием... Или без удовольствия, с содроганием, но угождают.
Ну, еще можно тогда задать вопрос, а художник ли? Понимаешь? Я... тоже кусок хлеба зарабатываю, потому что угождаю. Ты думаешь, просто так дают кусок хлеба? Да нет, конечно.
Но... То есть, может, правильно ли я тебя понимаю, что если сравнивать это с советским временем, то тогда время для творчества было более благоприятно, несмотря на такой идеологический пресс сверху, на такое давление?
Я не знаю, почему тогда в одно и то же самое время, не могу ответить на этот вопрос, существовали Глиер, Хачатурян, Шостакович.
Да, у одного Шостаковича ты назвал, уже можно вспомнить все эти муки,
понимаешь?
Которые человек терпел. И компромиссы, на которые он шел.
Да, но в это время он не что-то делал, а он великое делал. Вот как это сопрячь? Время жуткое, время отвратительное. Цитата о Сталине звучала каждые 24 минуты, не 24 часа. Мы вспомни, ну ты маленькая, ты не помнишь, а я помню, куда воткнули товарища Сталина. Детская колыбельная песня. Ты не увидишь ни горя, ни муки, доли не встретишь лихой. Спи, мой воробышек, спи, мой сыночек, спи, мой звоночек родной. Даст тебе силу, дорогу укажет Сталин своей рукой. Спи, мой... Уже впихнули даже в колыбельную песню. Уже без...
Но мы недалеки от этого
уже
сейчас.
Вот это и есть безвременье. Тогда ведь мы проморгали сколько времени. После войны Европа сказала, давайте, план Маршалла, пойдем вместе. Все сказали, мы сами с усами. Вот и проусачились. люди, победители живут в 15 раз, побежденные в 15 раз лучше, чем победители. А сегодня победитель еще до сих пор в тех пиджаках ходит, на которых,
воевали,
на которые в 45-м ордена одели. Сегодня они с железными зубами ходят. Не стыдно этой стране, не стыдно власти. Ты говоришь, трудно, не трудно. Не знаю, когда безвременье ничего не клеится.
Серьезный разговор затеяли. А почему тогда, тоже вопрос, на который, наверное, ответ тоже трудно дать. А почему общество это терпит? Почему оно никак не проявляет своего несогласия?
Выхожу в театр эстрады с программой.
Так.
И там...
Они же с удовольствием потребляют то, что им дают.
Вот смотри, Ксенечка, выхожу в театр эстрады, веду программу одну какую-то большую, не помню сейчас какую, и сам позволяю себе музыкальный номер. Я человек музыкальный, я пишу музыку, там, сочиняю музыку, uh-huh. какую-то придумываю, я пишу стихи, и я пою романс. Романс, который правда замечательный. Когда-то администратор Наня Бригвадзе услышал, говорит, ой, слушайте, дайте, а Нанечка, такой романс, это мы переживаем этот момент. То есть я попадаю в десятку по тексту, да. с тем, что происходит в стране. Там есть такая строчка. Когда во враге ветер на ночлегу строится, умолкнет скрип колес и лай собак шальных, став на колени, пред иконой бабы молятся за то, чтобы не было голодных и больных. И заканчиваю я все это, да услышит Господь их молитвы. Красивая музыка, тишина в зале. Три хлопка. После этого я тоже в хвост пою. Жизнь без женщин ни туды, ни сюды, без коня, телега, речка, без воды. Это тоже моя песня, которую я сочинил для спектакля «Смеются женщины». Но это такой порожняк в сравнении с тем, что
и
я сделал.
Овация.
И овация. И я сколько хочешь раз иду на поклон, и сколько хочешь выхожу и дурачусь, и кланяюсь, и еще могу таких спеть 20.
Вопрос. Николай. Тогда, может быть, правы были большевики, когда они загоняли всяких работниц колхозов, фабрик и заводов, загоняли на концерт классической музыки, и чтобы не пикнули, чтобы сидели полный зал и слушали, и не пикнули.
Ты знаешь, я приехал, загоняли.
Ну?
Я приехал в Корею, привез фестиваль. Я тебе расскажу потрясающую историю.
Это какой год?
Это еще конец где-то советской власти. Это что-то такое. Я режиссер, значит, большущей фестивальной программы. И у меня в программе пермский балет. Ты знаешь, это знаменитая школа пермская. И вот артист оперного театра у меня в программе, значит, и Падеде из «Лебеди», выходит красавица, девочка выходит, uh-huh. замечательный партнер. Весь зал до единого человека опустил не только глаза, но и головы.
Очи долу.
До долу. Вот. Опустили не только очи, а и головы тоже. И вот ребята оттанцевали, а по ДД, ну, представляешь, это адажо, это две вариации, uh-huh. это финал, это минут 15-17 номер. И вот 17-15 минут сидел в зал с опущенными глазами.
Ну, молчали же, ничего.
Молчали.
Никто не выскочил из зала, не закричал.
Нет.
Позор, мурку давай. Никто не закричал.
А кто же скажет?
Ну?
Кто же имеет право? Раз приехал этот коллектив, раз приехал этот фестиваль, значит, товарищ Кемерсен дал отмашку.
Да.
Все, понимаешь? И вот, но самое парадоксальное, что я тебе рассказываю о нас, это мы. Угу. Когда я приехал туда, я увидел нас в 50-х. Вот сидим с опущенными глазами. Ксения, я тебя не вижу. И мне задают вопрос, а красивая Ксения или некрасивая? И, ну, как я могу сказать, красивая Ксения, некрасивая?
Я ее не вижу.
Да? Я сижу с опущенными глазами и никогда ее не видел. Но я кричу, ах, какая выражительно. Почему? Я поднял, когда они ушли со сцены, я с закрытыми глазами uh-huh. скандирую, закрытыми, с опущенным лицом.
То есть все равно, что съест, что Лебединое озеро.
Конечно.
То есть это сам была имитация.
Конечно, это все была игра. И туда...
Ну, может быть, и хорошо,
почему?
Коль.
Потому что...
Вот сейчас
почему лопнуло?
Вышло.
Почему лопнуло? А потому что никто в это не верил. Никто. Ты поверь мне, члены Политбюро все крутили пленки Высоцкого в своих дачных
участках. Меня к себе зовут большие люди, чтобы я им пел «Охоту на волков».
«Охоту на волков», понимаешь? Mm-hmm. Вот и все. Ну, ты знаешь, я с Володей соприкасался близко, мы с ним много объездили в этой
стране.
Как
ты относишься к тому, как сегодня Высоцкого интерпретируют и предлагают нам вот в такой упаковке его достаточно
простой? Ты знаешь, уже кто не попадя, стал это. Это нельзя так. Ну, нельзя.
Ну, вот ты говоришь, нельзя. С другой стороны, хоть как-то популяризировать
хочет,
его песни. Да?
А это все вылезет в результате, что станет все это пошлым. Нельзя такими пропорциями, нельзя. Ведь смотри, когда я захлебнулся поэзией, вот я много знаю, я читать могу вслух, только плюнь в мою сторону, и я буду тебе, ой-ой-ой, сколько говорить стишков.
Не образумлюсь, виноват.
Да. Но когда я это почувствовал тягу к этому, когда мы Есенина писали чернильным карандашом, знаешь, не ручкой даже, а чернильным карандашом.
Потому что он был запрещен.
Запрещен, он был, да его и купил. Пить негде было, а Бабеля, когда мы стали читать Бабеля, вдруг Бабель появился, бог знает когда. Как только это все появилось, так это стало абсолютно неинтересным. И даже я теперь, не знаю, человек, который любит поэзию, думаю, да ладно, завтра. Потому что завтра есть возможность. А тогда была возможность только сейчас. Только сейчас. И когда я своим студентам сказал, что листайте любую страницу Есенина, и я начинаю вторую строчку, со второй строчки я вам читаю любое произведение, они сначала меня стали проверять, сволочи, думали, что профессор играет с ними. А он не играет, он по-настоящему все знает. Тогда они понимают, что они в дерьме в полном. Они мне говорят... Ну, хорошо, Николай Шевич, а зачем это вам? И мне ответить было нечего, потому что это зачем у меня только в душе.
А это, на твой взгляд, это проблема вот наша, российская, или это во всем мире так? Хотя нет, я вот вижу, как там развивается и современное искусство, и сложное искусство, и классическая музыка. Ну, у нас несравнимые же вещи.
Сенечка, я когда приехал первый раз в Америку...
Просто я хочу, извини, закончить, что бегут же не только потому, что там денег больше платят, а потому что там публики столько, такое количество публики, которым необходимо выступление пианистов, виолончелистов, скрипачей, вокалистов.
Понимаешь, я когда первый раз приехал в Америку, я тоже был восторженно настроен на эту страну, на этих людей. Но когда... А тогда у нас было 3-4 канала, а там было 100-115. Mm-hmm. И я дергал в этой кнопке, нажимал. И я на каждом канале видел, как швыряют торт в лицо. И это вызывает смех. Я у Чаплина отсмеялся, торт в лицо, и больше не смеялся, потому что это для меня...
Ну, в итоге сейчас как раз только у нас торт в лицо образно выражается.
Нет, минуточку, так я говорю, к чему? Мы сделали подобие тех людей, которые мне были неинтересны. А после того, когда я увидел пятый раз, швырнули торт в лицо, мне стало неинтересно ни публика американская, ни нрав американский, ни высота нрава их, ни суждения. Мне это стало неинтересно.
То есть мы сейчас достигли их уровня.
Вот нас туда и привели.
Догнать теперь Америку.
Догнать. Вот по этому поводу мы в полном порядке.
Николай Тамразов в нашей студии. Мы сейчас слушаем выпуск новостей, потом продолжаем нашу творческую встречу. И дальше обязательно обратимся к вашим вопросам. Напомню, что я вижу, что поступают вопросы на СМС, +7 985 970 45 45. Ну и, может быть, телефон включим, посмотрим. 363-36-59.
Программа «Сотрудники». О личном составе радиостанции «Эхо Москвы», обо всех и не спеша. Ведет программу Ксения Ларина.
Продолжаем программу «Сотрудники». Напомню, что сегодня вы слышите и видите на нашем сайте в интернете моего замечательного коллегу, старшего товарища Николая Тамразова.
Не побоюсь сказать.
Не побоюсь этого слова. Это как раз вот такой вот действительно ветеран. Но что у нас... Хотя нет, у нас уже есть молодые. Я сама уже ветеран.
Ксения, пройдут годы, ты на этом будешь деньги зарабатывать. Скажешь, я его знала.
С Тамразовым сидела.
Да, я его знала живым.
Между нами был только пульт, и все.
анекдот ходил, когда одного старика там где-то выпивали пиво, и вдруг что-то не поделили, его хотел кто-то кружкой по голове, вдруг товарищ подходит: не бей его, он Ленина видел.
Кстати, были у нас и такие, которые Ленина видели. Я вспоминаю, у нас был в гостях Борис Ефимов, да?
Да, конечно.
И это было потрясающее ощущение, когда человек рассказывал, что он видел Ленина. И ты так сидишь, разговариваешь с человеком, который с Лениным разговаривал, беседовал. И он был не ребенком уже в ту пору.
Ну хорошо, вот ты сидишь сейчас со мной, вот странно, мне говорят, какого он там ведет программу «Бабник». Люди не понимают, что возраст возраста не бывает. Вот я совершенно убежден в том, что возраста нет.
Да уж. Нет, вот тебе еще все-таки до Зельдина, рядом с Зельдиным ты мальчишка просто.
Абсолютный пацан. Да. Знаешь, когда Тарина Зеленая говорила: не страшно умирать, страшно, что в карауле будет стоять Тусузов.
Тусузов — это персонаж, никто не знает уже, кто это. Актер театра «Сатиры», который дожил, по-моему, лет почти до ста.
Ну, до ста.
Да. Сейчас говорят по-другому. Не страшно умереть, сказал один актер, потом тебе скажу, кто это. Не страшно умереть, страшно, что про тебя сделает программу Виталий Вульф. Сегодня такие шутки.
Ой, слушай, давай идем от этой дурацкой темы.
Давай, значит, у нас серьезные вопросы. Первый вопрос от Александра Сергеевича Пушкина. Прям сразу тебе задаю. Именно он сейчас нас слушает.
Однажды в студенную зимний
порт. Нет, к началу нашего разговора, к первой части, мне кажется, вопрос не праздный. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь? Наследство их из рода в роды, ермо с гремушками и бич. К чему стадам дары свободы, спрашивает у Тамразова Александр Сергеевич Пушкин.
К чему?
Нужна ли эта свобода?
Ты понимаешь, когда-то у птички спросили: птичка, птичка, чего ты поешь? Она говорит: знала бы, чего не пела бы. Если бы знали эти стада, к чему им эта свобода? Слово стадность отрицает свободу. Поэтому эти два момента, они не стыкуются. Если ты в стаде, то уже слово «свобода» для тебя не существует ни в каком варианте. Я говорю своим студентам, которые сегодня плохо учатся и мало посещают, я говорю: вы знаете, что такое образование? Образование – это штука, где вы будете получать меньше ворюг, где вы будете подчиняться ворюгам, которые наворовать успели.
Или сами станете ворюгами.
Или сами успеете стать ворюгами.
Хорошо, хорошее образование сегодня – это гарантия того, что тебя не обманут.
Образование,
а ты сам обманешь.
Ваше будет низкое, и вам нечего будет делать, кроме как воровать. Но знаете, есть у образования, у настоящего, у хорошего образования одно преимущество. Вы можете маленькой, узкой тропинкой идти по этой жизни, но своей. А если вы будете необразованным человеком, вам не суждено даже тропку себе протоптать. Вы будете ходить в стаде. А раз стадо, то оно и есть.
То есть ты все-таки связываешь эти вещи, вот эта вот тяга к стадности, она свойственна людям малообразованным, невежественным.
Это не малообразованным. У меня бабушка была 3 класса церковно-приходской школы. Так. Но я сегодня пользуюсь ее афоризмом, ее высказываниями,
так, а
ее мудростью.
Кто сбивается в стаи, кто сбивается в стада?
Лень и жадность. Вот это две вещи, которые губят Россию. Жадность и лень. Отсюда прорастают все остальные недуги. Все.
Еще зависть, еще стремление к легкому успеху.
Это все прорастает оттуда. На два таких... Раньше говорили, там, на трех китах земля, на трех черепахах, на трех слонах. Ну, давай еще придумаем третий, да. И вот это все... Как только ты не можешь встать, не можешь протянуть руку, не можешь дернуть кого-то из петли, как ты рассчитываешь, что тебе кто-то подаст руку? Мы же устроили общество, сегодня одни должны быть... Я за то, чтобы мы были все халуи, чтобы мы халуили друг перед другом. Вот я пришел в твой ресторан, ты передо мной халуй. Ты пришел ко мне на бензоколонку подъехал, я перед тобой
халуй. Ну, как-то не то слово.
Слово не то, да.
Да, но все-таки немножко другое подразумевает.
Другое слово. Я же не говорю о халуйстве низком, я говорю об том, что я должен понимать ответственность. Коль я предлагаю нечто, то я этому нечто должен отвечать. И вот тогда все станет нормально. Мы же создали общество людей. Я не политик, я в это не лезу, я занимаюсь другим искусством, но я же живой человек, я соприкасаюсь каждый день с той же ерундой, что и все другие. Мы создали общество людей, которые... Вот эта категория те, которым служат, а эта категория те, которые служат. Но это же недалеко же до взрыва.
Но так уже в этом смысле, вот в этой двухъярусной системе, нет никакой разницы, как ты это ни назови. Можно это называть суверенной демократией или социалистическим
строем.
Да вообще
слово «демократия» плохое слово.
Это можно... Ну, давай Черчилля вспомним любимую цитату, что ничего другого мир не придумал, да? Ничего лучшего не придумал, да? Но, тем не менее, вот это вот разделение на хозяев и на халуев, в самом гнусном смысле этого слова, оно удивительно. Я не очень понимаю, с чем это связано. Почему это происходит так быстро?
Ну, почему? Объяснить, Ксения.
Почему был класс, прости, свободных людей, стремящихся к свободе? Я опять начинаю, как старая бабка, ностальгировать по временам, там, 90-х годов, вот в ту пору, когда... радиостанция «Эхо Москвы» только начинала свое вещание. Ведь, казалось, такое количество устремленных к свободе людей, не халуев и не тех самых, не ханов, да, а свободных людей, граждан, не подданных, а граждан. Сегодня, ты прав,
обыграли?
Абсолютно сегодня вот чернь, толпа и бояре.
И бояре, все. И все. Все. Ты понимаешь,
это чьими руками выстроили?
Сами выстроили, сами легли под это
очень
дело.
Удобно.
Сами легли под это дело, потому что лень матушка. Пусть барин за меня думает. Лень матушка. Я встречался в советское время в казахской степи, когда я много гастролировал, ездил. В казахской степи я встретился с одним директором совхоза. Он был дважды герой социалистического труда, у него висело. Мы в Караганде с ним встретились. Там у меня были концерты, а у них какое-то совещание. В гостинице мы ели за одним столом. И он мне рассказал, как его отца в 41-м году и всех немцев по Волжье выгнали в казахские степи и бросили там на себя. Сидение, значит, не знаю, каким животным, которые там обитали, не в курсе дела. И его отец сказал всем, собрал всех, вот, которых, и сказал, ребята, у кого есть золото, у кого есть какие-то побрякушки, давайте соберем и найдем воду, иначе помрем. И ему поверили, ему отдали все побрякушки, ну, люди, что хватали последние. И он ушел куда-то с группой людей, нашли механизаторов, заплатили им, дали им эти побрякушки. Те притащили какие-то трактора, вырыли воду, стали строить из глины и воды, стали делать кирпич, обжигали кирпич. И когда в 45-м году уже пролетала авиация над этим местом, то ни на одной карте этих шикарных населенных пунктов не было. И когда опустились, то говорят, а что это? А это мы, сказали они. Они за эти 5 лет жили в землянках, выстроили себе дома, они сделали там рай земной. А тогда туда пришла советская власть и сказала, стоп, это мы. Понимаешь, да? Как сегодня женщина носится с ребенком, понятия не имеет, куда его деть. Ребенок выходит на демонстрацию и говорит, пишет уже здесь, в каком году он пойдет, когда уже институт будет заканчивать, у него очередь доходит в детский сад. И никому это не нужно. А как только исполняется ребенку 18 лет, родина кричит, а ну-ка иди в армию, иди отдай долг. Какой же долг? Как же не стыдно родине, ничего не давая в долг, забирать.
Скажи, пожалуйста, Коль, по твоим ощущениям, сегодня...
Ну, вот я сегодня...
Да, очень хорошо.
Сегодня все скажут, а что он передачу «Бабник» ведет? Он же скучный человек. Но я предупредил,
какой ты скучный.
Я
какой же ты скучный? Правда, ты пассионарий абсолютно.
Я грустный.
Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, понятие интеллигенции сегодня еще существует? Если да, то кого ты к этому слою бы отнес? К этому социальному, к этой социальной группе?
На моем, в моем понимании... Последним интеллигентом был Лихачев. Сейчас я не знаю. Не могу. Никого не обижаю, никого.
Чего не хватает для нынешних интеллектуалов, чтобы им стать интеллигентом?
Честности. Честности. Врем. Все врем. Врем снизу доверху. Врем сверху донизу. Все врем. И красиво выступаем. И чем глубже мы врем, тем мы убедительнее это делаем. Лихачев был, Сахаров, и Лихачев, мне кажется, был последний. Я не вижу никого. Не могу называть.
Николай Тамразов в нашей студии. Я обращаюсь к вашим вопросам. Ну, во-первых, здесь очень много наших слушателей, которые помнят твои старые передачи, которые уже составляют, как я сказала, в начале «Золотой фонд» радиостанции «Эхо Москвы». Вот, например, «Радио Молодушка». Не скучаете ли вы по «Радио Молодушке»? Спрашивает наш слушатель Олег.
Я не скучаю. У меня есть передача на канале ВКТ. Там называется «Воскресный чай», где я приглашаю людей. И я в их присутствии рисую их портреты. «Молодушка» — это тогда было, когда я сидел дома за столом, вспоминал портреты моих друзей, с которыми мне пришлось пройти по этой жизни. А здесь я, глядя на Ксению Варинову, она у меня в гостях, я рассказываю вам, какая она, потому что вы ее только внешне видите, а я ее еще знаю с каких-то других сторон. Угу. Поэтому я скучать не скучаю, потому что у меня этот процесс продолжается.
А на ваши концерты часто приходят молодые люди. Как они относятся к вашему творчеству, спрашивает Валерий.
Ну, знаете, это вопрос как бы не ко мне. Это вопрос к молодым людям. Вот они бы посмотрели, вы бы их поймали и сказали: ну и как вам, Николай Шуич, со своей брюзгой? Там, не устали вы от этого дела? Вот, я не отвечу.
Ну, тогда я по-другому переформулирую этот вопрос. Как тебе вообще вкусы нынешней молодежи? Вот та субкультура молодежная, которая сегодня существует. Ты же не можешь ее не замечать. Она же есть.
Ну, да,
она из всех щелей, из всех дыр.
Я сам борюсь с ними,
да?
Тоже. Ну... Я тебе скажу, что они хотят, чтобы мы были лучше. Мы плохие. Мы на них гоним телегу какую-то непонятную. Они лучше, чем мы о них думаем, но только мы не даем примера. Надо давать примеры, надо жертвовать собой, надо вытащить что-то, то, что у тебя в кармане или в душе лежит, и бросить. Может быть, прорастет. Конечно, 100% не прорастет, где-то и асфальт, но где-то же и чернозем. Молодежь у нас, во всяком случае, приличная. И то, что она ленивая, это мы виноваты. То, что она доллар, 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 это мы виноваты. А она могла бы и Пушкина, и Чехова, угу, и кого хочешь, если бы мы не были в этом виноваты.
А права поговорка, правильная ли поговорка о том, что каждый народ достоин своего правительства и той жизни, которой большинство и живет, спрашивает Сергей.
Нет, не права. Я в это не верю, потому что любой народ приходит один раз, никто не приходит дважды, все приходят один раз жить, и чем честнее народ, тем он имеет хуже правительство. Так было, так есть, так будет. Вы обратите внимание на всю историю России Великой. Когда у нас был хороший царь? Да никогда. А почему? Да потому что верующий народ. А вот народ бы вас прял бы, вас скинул бы в веру, не доведи Господь. Тогда бы плохих царей не было, потому что народ бы был такой наглый, что мог бы голову снести прямо в любом месте. А когда народ добрый, когда народ верующий, когда народ теплый, хоть крайне приложи, вот отсюда и появляются сволочи-правители.
А, Коль, все-таки, учитывая твой путь творческий, как я понимаю, исходя из твоей биографии, все равно там было какой-то момент, было два пути. Либо остаться в нише творческой и заниматься тем, чем ты предпочитаешь заниматься всю свою жизнь, либо пойти по пути администрирования. Из советских администраторов, как мы знаем, вырастают, и мы сегодня наблюдаем, достаточно успешные менеджеры, бизнесмены, а то и олигархи.
Ну, Ксенечка, я
был такой выбор.
Я первый человек, в этой стране, который сделал кооперативное предприятие и назвал его «Русский романс». И когда ко мне пришел мой приятель и предложил мне большую программу, чтобы мы на базе этого русского романса сделали, вот мы тебе перечислим деньги. А тогда, помнишь, какие длинные деньги были? Мы тебе перечислим деньги, там 500 тысяч. 500 тысяч я тогда даже представлять не мог, что это, когда зарплата была 60, 80, 100. А и вдруг посыпались вот такие, мы пересыпали. Но ты понимаешь, нужно откатить сразу там заместителю начальника этому, заместителю начальника. Я говорю, подожди минутку. А цены растут каждый день. Я говорю, подожди минутку, давай проведем мероприятие. Вы сейчас хотите все получить откаты, а у меня к концу мероприятия на транспорт не хватит. Я говорю, нет, я не подписываю. Но я уже подписал договор. И если бы был мой неприятель, я бы уже сидел в тюрьме. Я порвал договор, я говорю, я не буду. Моя приятельница из города Горького приезжает ко мне и говорит, ой, я знаю, у тебя есть предприятие, давай сделаем программу, там в Горьком проведем большой областного масштаба, мы тебе перечисляем 1,5 миллиона, но надо откатить этому в Горком, этому тогда. Я говорю, подожди минутку, цены растут, у меня на транспорт не хватит артистов из Москвы привезти в Горький. Ну, понимаешь, Коля, не, ну их надо сначала. Я порвал второй договор, подошел к иконе, перекрестился. И печать у меня до сегодняшнего дня валяется. Я ничего себе не позволил. Я сказал, это не для меня.
что не смог приступить эту заповедь?
Не мог.
Не укради?
Не
да?
мог. А я не умею. А чего не укради? Чего? Слово партнера фразу только? А что, укради, в моей жизни же не было. Ну, укради, я в театре работал. Что я украду? Мы с тобой на сцене. Ну, украду твою фразу. Что я еще?
Что тоже немало.
Что тоже немало.
Украду твою реплику.
Да, реплику.
По твоим ощущениям, Коля, меняется ли слушательская аудитория? Вот все-таки у тебя есть с чем сравнивать?
Меняется и в худшую сторону, к сожалению.
Ну, скажи правду.
Очень худшую сторону. Мы уже с тобой зацепили этот момент, когда «Жизнь без женщин ни туда и ни сюда» — это шлягер, который давай хотя бы... Ну, нельзя же жрать одни пирожные, но в конце концов надо же есть и что-то, то, на чем будет организм расти, на чем будет...
Ну, видишь, у нас народ требует все время позитива.
Позитива требует. Ну, вот пусть он и жрет этот позитив. Он когда-нибудь с этим же позитивом...
Подавится.
Ну, не подавится, но, во всяком случае, отрыгнется ему не слабо. Не слабо.
Ну, хорошо, ты это понимаешь, ты это ощущаешь на себе, но ты все равно соблюдаешь вот эти условия, да, поставлены в такие условия. Ты работаешь в этом жанре развлекательном, как ни крути.
Я благодарен судьбе, что я имею то, что имею. Я имею свободу, абсолютную свободу. Я никому не подчиняюсь в учебном заведении. Никому. Я имею право на выражение своего мнения. Я народный артист, я профессор. Я человек, которого пригласили. Я человек, не который пришел наниматься. Мне мама моя сказала: сыночек, иди туда, где тебя ждут. Не ходи туда, где тебе хочется. И я никогда никуда не хожу, где мне хочется. Хотя во многие места, ты же понимаешь, живой человек, хотелось бы даже ради любопытства. Но я не хожу. И вот меня пригласили. На «Эхо Москвы» меня пригласили. Я уже 20 лет, слава богу, с дня основания «Эхо Москвы». Ну, не с дня, а там со времени основания «Москвы». На «Эхо Москвы» я здесь с вами. Меня пригласили на телевидение. Меня пригласили на авторское телевидение. Ты помнишь, мы много лет с Матвеем Ганопольским были в программе «Детектив-шоу». Я никуда не... А раз меня приглашают, то я свободен. Понимаешь? Я свободен. Я никому не подчиняюсь. И в этом мое счастье. Я, правда, многое себе не позволяю. Я не позволяю себе... Я обожаю чеснок, я не могу есть чеснок, потому что я знаю, что это неприлично. Я обожаю мороженое, я ем мороженое только тогда, когда у меня дня 4 впереди, ничего не делать. Я многое себе не позволяю. Ну, это не та беда.
Какой мужественный, стойкий человек.
Я не стойкий. Это я просто к тому, что если ты вдруг захочешь...
А по-крупному? Какие еще? В чем ты себя ограничиваешь?
Ни в чем. Ни в чем. Нет, я живу вольно, свободно, размашисто, по-хулигански. Я люблю хулиганить. Я не серьезный человек. Я захожу в магазин с женой. У меня в магазине, в супермаркете играет музыка. И я с женой захожу. Но видишь, что не молодой человек. Я подхожу к девушке, стоит девушка-продавец. Я говорю: слушай, пойдем потанцуем. Она меня открыла, вот такие глаза. Немолодой мужик с женщиной, с женой. Я говорю: ну идем потанцуем, музыка зря играет. Если мы с тобой сейчас не... Какого черта она звучит здесь? Идем танцевать. Она смотрит на меня как на идиота, понимаешь? Как на идиота. Люди закомплексованы. Не, ну найди что-нибудь, ответь. Ты же понимаешь, что тебе не матом к тебе обращаются. Понимаешь, загнали куда, а? А загнали.
Какой-то у нас получается сегодня грустный разговор, но я надеюсь, что музыкальный фрагмент, который мы сегодня поставим в финале нашей передачи, он будет пооптимистичнее.
Пооптимистичнее.
Ну, что там, скажи.
Я когда-то сделал проект такой с композитором Александром Петренко, мы сделали проект «Коли Паралепипеда». Я не признавался в том, что это пою я, много лет это было неизвестным, ну, а потом пришлось расколоться. Это мы придумали такого человечка, который поет все подряд. Он пел «Арию Кармен», там, все у него песня любви. Простой человек, который разговаривает на удобном для себя языке, на русском, украинском, вперемешку, понимаешь, слово, для него все, что не поется, все это песни про любовь. Вот так он разговаривает. Вот, но таких людей я видел. Но он крайне талантлив с точки зрения звучания. И я постарался там звучать по-настоящему вокально, когда Йосиф Давыдович Кобзон поломал мне всю карьеру вокальную. Этот вышел диск «Коли Паралепипеда», и он его всего скупил, и теперь, говорит, я езжу, как сувениры разрыву. Поэтому меня страна как певца и узнает. Для того, чтобы страна узнала, я пою.
Николай Тамразов в программе «Сотрудники».
Ну, а теперь любимая музыка нашего сотрудника.
скажите, девушке, подружке вашей, что я ночей не сплю, о ней мечтаю, что у всех красавица на милей краше, что сам хотел признаться ею там, но слов я не знайшла. А чей прекрасный, кого не я обожаю, скажите, что другого я счастья не хотел бы, что нежною страстью, как цепкою прикован, что в душе моей без ее тревог нельзя унять. А если б став я трошки посмелее, я б ей сказал, напрасно ты скрываешь, что нежною страстью сама до меня пылаешь. Расстанься с маскою хитрою и сердце мне отдай. А чей прекрасный, кого не обожаю, скажите, что другого я счастья не хотел бы, что нежною страстью, как цепкою прикован, что в душе моей без ее тревог нельзя подружки вашей, что я ночей не сплю, ей мечтаю, что у всех красавица на мне и краше, что сам хотел признаться в том, но слов я не знайшов. А чей прекрасный, кого не обожаю, скажите, что другого я счастья не хотел бы, что нежной страстью, как цепкою прикован, что в душе моей без ее тревогу не сявнять, что без ее душе моей тревоги не.
Это не Фредди Меркури, это не Иосиф Кобзон, это не Николай Сличенко и даже не Лучано Паваротти. Это Николай Тамразов. Спасибо большое дорогому Коле. Желаю ему успехов и удачи. И вот вышла в эфир для того, чтобы попрощаться с вами на некоторое время, поскольку ухожу, убываю на заслуженный отдых. Не на пенсию еще, но в отпуск. Всего вам хорошего и до встречи в августе. Счастливо.
Сотрудник «Эхо». Это звучит гордо. Об очередном сотруднике «Эхо Москвы» узнаем в следующее воскресенье после 15:00.